Тема конференции, мы видим, она высвящена «У врат вечности». И я хочу сказать, друзья дорогие, дьявол знает, что мы стоим у врат вечности. И эти последние атаки дьявола, эти последние раскаленные стрелы, они с особой яростью пущены, и дьявол по-особому атакует верующих, потому что он не желает, чтобы мы переступили порог вечности и вошли в Царство Божие. Когда мы говорим у врат вечности, хорошо нам всем проверить, а с чем мы стали у этих врат, друзья дорогие? С чем мы стоим? С каким багажом? Некоторые стоят у врат вечности с домами, построенными на песке. Некоторые стоят у врат вечности с устами, закрытыми для хвалы Богу. И можно так перечислять. Давид в 10-м псалме, 3-м стихом, он такие слова говорит. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Когда мы стоим у врат вечности, а может быть, для кого-то это служение или это время, это действительно у врат вечности, и жизнь его прервется, потому что никто из нас не знает, когда она закончится, то, друзья, когда разрушены основания, что сделает праведник? Он задает вопрос, что сделает? А ничего. Когда разрушены основания, только Господь их может восстановить, а помочь ничем нельзя. Мы говорили на конференции о семьях. Вы знаете, друзья, когда разрушены основания семьи, когда она построена на психологии, философии этого мира, когда там нету основания Слова Божьего и устройства всего, то в этой семье проблемы приходят к пастырю, к служителям, пытаются решать, и вы знаете, и ничто не помогает. Когда разрушены основания, что сделает праведник? А разрушенные основания бывают в личной жизни, разрушенные основания бывают в семье, разрушенные основания бывают даже и во всей общине. Вы знаете, у дьявола различная тактика. Когда он атакует нас, его задача сбить нас с пути, украсть, убить и погубить. Но он может атаковать целую общину. И вы знаете, одна из его тактик, что Господь открывает нам всем. Он на каждого члена церкви действует так, что ты в этой области чуть-чуть сдвинул свои границы. Нет, ты не согрешил, ты просто чуть сдвинул свои границы. А другой человек в другой области, а третий в третьей. Вроде бы никто не грешит. Но мы видим повсеместное охлаждение. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Нам нужно посмотреть, друзья дорогие, на наше поколение детей, а у них тоже разрушены основания. И сегодня, как сказал один проповедник, у Америки нету будущего, потому что нету поколения отцов, которое дальше передает веру своим детям. Разрушены основания взаимосвязи. Что сделает праведник? Как быть? Как поступать? И вот сегодня наша тема об этом. Как быть? Бег в неправильном направлении приведет к неправильной цели. И напряжение сил, растрата энергии, времени будет напрасной, если мы бегим неправильно, если основания разрушены, а мы продолжаем что-то делать, что-то строить, бесполезно. Я помню историю, я сам не видел, рассказывали в американском футболе, это несколько лет назад было, чемпионат Америки. И вот одна команда выигрывала. И вот не выигрывала, а было равный счет. И вот получает один игрок мяч и со всей мощи, как только может, несется. Обходит одного, второго, третьего противников и бьет в ворота. И трибуны, как говорят, ревут. Только не от того, что они выиграли, в свои ворота попал. Несся, энергия, все было настроено, но не туда. Друзья дорогие, братья и сестры, так оно бывает и в нашей жизни. Мы, знаете, как говорят, буксуем, делаем, что-то есть у нас. И вроде бы, знаете, все служения настроены, и дети участвуют в служении, и мы участвуем в служении, а жизни духовной нет. Вот не замечали, что вот бывает такое? Как быть? Во Второзаконии, в 4 главе, Моисей говорит, спроси у времен прежних. Когда мы видим, что что-то не работает, как, куда смотреть? Спроси у времен прежних. В этой же книге, только 32 главой, 7 стихом, он говорит такие слова. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе». Спроси, как было в древности. Вернись к пути древнему и Божьему. Спроси, как было тогда. Когда разрушены основания, спроси, как строить. К сожалению, сегодня, знаете, значительная часть верующих, как относится к Слову Божьему. А как царь Иоаким? Они слышат Слово Божье, потом берут ножницы, кусочек отрезают и выбросили. Мы это слышали, мы это знаем. И продолжают жить, как жили. Вот бывает такое отношение, когда нету страха Божия. Проблема других верующих в том, что они пренебрегают своими путями. Соломон говорит в 19 главе, хранящий заповеди свои, хранит душу свою, а не родящий о путях своих, погибнет. Тот, кто не наблюдает за тем, как он идет. В этой же главе, только третьим стихом, Соломон говорит, глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Иногда верующие говорят, но почему это со мной случилось? Ну не должно было. И негодование на Господа. Да твоя глупость твой путь извратила. Ты просто не видишь. Ты просто идешь вслепую. У нас, друзья дорогие, есть прекрасный библейский пример. Пример истории из Израиля. Когда в Израиле случилось переживание, не скажем так, переживание, а полное отступление всего народа. И Господь показывает на жизни Израиля, что хочет Бог. Бог желает, чтобы мы шли в правильном направлении. Бог желает, чтобы мы созидали свою стройку на камне, который есть Иисус Христос. Бог помогает нам в этом. Бог хочет, чтобы мы стали и строили. Вы знаете, друзья, еще одна проблема верующих в том, что иногда мы ожидаем, что Бог будет делать за нас в нашей духовной жизни то, что я должен делать. Такого никогда не бывает. Пример, помните, исцеление Лазаря. Подходит Господь, и народу, знаете, что говорит? Помним. Камень отвалите. Что, Бог не мог словом отвалить камень? Проблем нету. Что легче, камень отвалить или воскресить человека? Конечно же, воскресить. Но вы отвалите камень. Воскрешает Лазаря, потом говорит, вы развяжите. Ох, в жизни духовной бывает, мы ожидаем, что Господь будет делать за нас то, что мы должны делать. Не бывает так. Итак, история народа израильского. Израиль находится в отступлении, и Бог избирает себе верного служителя, верного исполнителя Его слова, чтобы возвестить народу, как встать на путь добрый. И этот пророк был Иеремия. Кстати, его слово означает «возвышенный Господом». Он из колена Левина, сын священника Хелкии, родом из города Анафофа. Он родился во время правления нечестивого царя Манасии, а был призван на служение во время благочестивого царя Иудеи, царя Осии. Стал на служение он приблизительно 627 год до нашей эры, до Рождества Иисуса Христа. Пророчествовал почти 50 лет. Его считали одним из самых плохих пророков, потому что он говорил от имени Господа. Его считали предателем, его хотели убить, бросили в темницу, хотели утопить во рву, и по преданию говорят, что его убили свои же иудеи, побив камнями. Какие слова Бог сказал через этого пророка своему народу? Давайте откроем книгу пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, не пойдем. Так говорит Господь. Это точное выражение в Библии встречается 410 раз. Это особые слова. Пророк Исаия его употребляет 34 раза, и Иезекииль 121 раз, и Иеремия 143 раза, больше всех. Иеремия был глашатаем воли Божьей. Он был каналом, через который Бог говорил. Поэтому, когда было произнесено «так говорит Господь», это не «так говорит Иеремия». «Так говорит Господь». Братья и сестры, сегодня ко всем сидящим это не мои слова, прочитанные из книги пророка Иеремии. «Так говорит Господь тебе». С этих слов началось умножение в кадке. С этими словами Моисей пошел к фараону и сказал, «Так говорит Господь». И мы знаем, что случилось с Египтом, когда он не внял словам «Так говорит Господь». С этих слов началось пророчество о разрушении Вавилона. С этих слов началось пророчество об избиении младенцев. «Так говорит Господь». С этих слов началось пророчество о возвращении Израиля. «Так говорит Господь». Душа дорогая, брат, сестра, так говорит Господь. Это слово сегодня к тебе. К кому обращался Иеремия с этими словами? Кстати, интересная мысль, что хотя Иеремию считали плохим пророком, но когда пришел Господь Иисус Христос, помните, как о нем сказали? Не он ли Иеремия? Почти 5,5 столетий прошло после смерти Иеремии, а в жизни народа память. Он говорил именем Бога. Так говорит Господь. Давайте посмотрим, к кому обращается Бог с этими словами. И, друзья, мы с того, когда посмотрим, к кому Господь обращается, мы увидим, что Бог желает не отвергнуть даже отверженного. Бог любит человека, который в грехе, который отступил от Господа. Бог накажет его, если он не покается. Но Бог хочет покаяния. Итак, давайте посмотрим состояние народа, к которому обращается Бог со словами. В этой же главе, 6 глава, 10 стих, давайте коротко посмотрим, что же за состояние народа. «Кому мне говорить и кого увещевать?» 10 стих. «Чтобы слушали. Вот ухо у них не обрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Бог обращается к людям, которым слово Бога неприятно, которые не хотят слушать. Бог обращается сегодня к тому, который, может быть, слышит обличение о скромной одежде, о покрытии головы, и говорит, тоска опять за старое. Опять начали говорить об этом. Опять нас обличают. Ну, сколько можно? Так говорит Господь к тебе, душа дорогая. Им неприятно слово Божье, а Господь говорит, а я к ним обращаюсь. Идем дальше, 13 стих этой же главы. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо». Двойное состояние. Они преданы корысти, то есть жадности, наживы. Каждый принимал решение. Каждый действовал с позиции, как выгодно ему. И неважно, что брат будет страдать, сестра будет страдать, как мне выгодно. Ох, как сколько много сегодня эгоистов, как мне выгодно. Иногда даже церковное решение принимается большинством не так, как Бог сказал надо, а как выгодно большинству. К сожалению, это есть. Этот народ, они были лжецами, действовали лживо, то есть на них нельзя было положиться. Он тебе в глаза смотрит, улыбается, а сам, как говорят украинцы, бреше. Сам говорит неправду. У него действительно нету ничего того, на что можно положиться. И Бог говорит, я к этим лжецам обращаюсь, я хочу, чтобы он покаялся. Я хочу, чтобы он жил. Друзья, это еще не вся характеристика. Мы все не пройдем, но некоторые вот еще. 14 стих. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Легкомысленное отношение ко греху. Что это такое? Ну вот человек грешит, человек нечестиво поступает. Брат, сестра, ну Бог милостив, ну у него же благодати много, и мы еще и в благодати живем. Все нормально, покаяться, не переживайте. И выходят эти грешники служить Господу. Слава Богу, а бы выходили. А где Библия говорит, чтобы они поклонялись Богу и служили в собрании святых? Лечат легкомысленно, не находят корня проблемы, пытаются поверхностно решить. Конечно, от этого будет только разрушение. Бог говорит, но я к вам обращаюсь. Еще одна мысль об этих людях, 15 стих. «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими во время посещения моего, будут повержены. Бог говорит, что с ними будет? Они упадут. Но я не хочу, чтобы он погиб. Я не хочу, чтобы он был мертвым. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Вы знаете, друзья, бесстыдство – это уже третий этап отступления. Это не первый шаг. Когда человек потерял стыд, когда ему не стыдно одеться развращенно, вернее, раздеться, когда ему не стыдно показывать прелести своего тела, привлекать других, то это, друзья, не первый шаг, это уже третий. Это уже человек, делающий мерзости. Бесстыдным может быть неуважение к родителям, Библия говорит, это позор. Бесстыдным может быть неуважение к старшим. Бесстыдным по Божьим стандартам является то, чтобы спорить со священником. Стыдятся ли они, делая мерзости? Но не стыдятся. И даже не краснеют. Они это считают нормой. Все так делают. Бог говорит, и я к ним, к этим, делающим мерзости, обращаюсь и говорю, я не хочу смерти. Остановись. Как любит нас Господь. Итак, друзья дорогие, народ находился в тяжелейшем состоянии, и, кажется, не было безвыходного, не было выхода. Безвыходное положение. Как быть? Что делать? Вот такое состояние людей. Мы можем сказать, у нас даже лучше церкви, правда так? В общем. А у них было еще хуже. Какой выход? Господь говорит, четыре повеления, четыре, как говорят, command. Остановись, рассмотри, расспроси, иди. Соломон говорит, глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Нельзя эти шаги поменять, они должны идти в последовательности один за другим. Итак, первое. Остановись. Братья и сестры, есть вещи, которые нельзя делать на бегу. Вопрос жизни и смерти, вопрос вечности не решай в спешке. Нужно реально остановиться. Мы сегодня живем в мире тотального обмана. Мы сегодня живем в мире, когда истину уже не считают абсолютной. И, кстати, этим мышлением пропитаны колледжи, университеты, школы. Релятивистское относительное отношение к истине. Что это значит? А вот, ты понимаешь Писание так, а я понимаю иначе. Ты на этот вопрос смотришь так, а я смотрю вот так. Ты говоришь, покрытие нужно, а я не считаю. Ты говоришь, что женские брюки на женщине мерзость, а я не считаю так. Ты говоришь, это грех, а я не считаю. Узнаете себя? Узнаете? Никогда так не говорили в церкви. Друзья, это мир, в котором мы живем. И Господь говорит, остановитесь. В наше время сегодня избирают проповедников, которые льстят слуху, и сегодня благодаря технологии это очень легко делать. Переключил один канал на интернете, а вот здесь нормально, здесь то, что мне нравится, говорит. А то, что не нравится, говорит, выключу. Остановись. Зачем бежать под поезд? Соломон говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Остановись. Зачем тебе терять детей и думать, что все нормально? Отцы и матери, если вы видите, что сердце детей не с вами, если вы видите, что они непослушны, если у вас нет контакта с ними, если у вас нет контакта между мужем и женой, остановитесь! Зачем умирать? Зачем делать вид, что все нормально? Остановись, если ты не исполняешь великое поручение, не благовествуешь. Остановись, если ты критикуешь других. Зачем продолжать по ложному пути? Зачем? Остановись. Является ли твой путь ведущим в Царствие Небесное? Задай себе этот вопрос. Какого качества мой путь? Куда он приведет? Если путь, по которому ты идешь, не дает тебе духовных побед над грехом, это ложный путь. Это не Божий путь. Если путь, по которому ты идешь, ты не можешь победить тайный или явный грех, ты привязан к интернету, ты привязан к какой-то мерзости, ты на ложном пути, даже если ты член церкви, поешь в хоре или проповедуешь. Остановись. Зачем? Зачем обманывать себя и других? Перед лицом вечности никого не обманешь. Если на твоем пути нет чистоты, нет святости, нет радости, это ложный путь. Остановись и задай себе вопрос, как ты относишься к Богу? Он говорит, читая книгу притчи, 2 стих. «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем». Остановись. Как ты к Господу относишься? Есть ли у тебя благоговение и трепет? Или ты можешь к Господу прийти в любой развращенной форме, с сердцем, наполненным гнева, зла, обмана, и можешь петь в хору при этом? Ведь ты соединяешь свой дух, дух, наполненный клеветой или грехом каким-то, с духом человека чистого. И вы думаете, Богу приятно пение хора смешанных духов? Нет, конечно, остановись и задай себе вопрос, куда обращен твой взор. Что тебя просвещает? Что тебя ободряет делать грех? Что тебе закрывает глаза и говорит, это нормально? Господь всегда призывает людей остановиться. Кстати, остановка подразумевает, что мы согласились предстать пред лицом Божьим и услышать Его оценку нашего пути. Не я говорю, мой путь хороший, не я оправдываю свой путь, а я остановился и говорю, Господи, взвесь мой путь. Остановись, первый шаг. Второй шаг, рассмотри. Остановился, а теперь посмотри внимательно, что ты видишь. Видишь ли ты, как мир засасывает людей в погибель? Видишь ли ты, что люди, называющие себя верующими, живут не для Бога, но для себя? Видишь ли ты, как семьи подавлены суетой? Видишь ли, как душат кредиты многих верующих? Видишь ли ты, что верующие в собрании одни, а вне собрания другие? Ты видишь? Видишь ли ты себя, что, может быть, ты носишься, как тот несмысленный лошак по кругу жизни и молотишь на кого-то, и твои дети, и твоя семья в запустении? Что ты видишь? Видишь ли ты, как мир лишает тебя, твоих детей, заставляя их служить себе, заставляя их делать карьеру, пытаться достичь чего-то в этом мире, но видишь ли ты, что они зачастую не хотят быть святыми? Они боятся в глазах мира выглядеть святыми, которых узнают. Ты видишь это? Остановись, рассмотри. Рассмотри меню своей семьи. Чем питаются души твоих детей? Чем питается душа твоей жены, твоя лично? Какую музыку они слушают? Чем кормят их в дома, в колледже? Чем кормят их друзья в общении с другими? Есть такая пословица, что кушают, то и отрыгается. Где-то рисковатое, но, друзья, это реальность жизни. Рассмотри, является ли путь, по которому ты идешь, узким путем. Может быть, сидящий может сказать, мой путь прямой. Хорошо, не спорим, друг дорогой, но действительно ли это путь, по которому шли святые? Посмотри, действительно ли это так? Посмотри на путь древний с позиции Библии. Сегодня мир насмехается над путем Божьим. Сегодня мир высмеивает и унижает этот древний путь, но это путь Божий. Не смотри на путь древний с позиции культуры, не смотри на путь Божий с позиции моего личного эгоизма, а мне же надо будет многое поменять, от многого отказаться. Посмотри на путь Божий с Божьей позиции. Задай себе вопрос о пути древнем. К чему привел этот путь? Рассмотри путь древний, рассмотри. Как идти надо? Сегодня некоторые верующие, знаете, что делают? Они в спешке делают многое. А потом говорят, не получилось, не смогли устоять. А Господь говорит, ты остановись и рассмотри. Рассмотри древний путь, рассмотри свой путь, сравни и сделай одно математическое решение. Можешь ли ты между путем древним и путем своим поставить знак равенства? Если да, ты на правильном пути. Но если нет, душа дорогая, ради Господа Иисуса Христа, так говорит Господь тебе, остановись. Если ты не можешь поставить знак равенства между путем древним и своим, ты не на пути древнем. Остановись, рассмотри, расспроси. Ты увидел, а теперь уточни. Расспроси тех, кто идет по пути древнему. Расспроси тех, кто уже прошел. Собери конкретную информацию. Расспроси пророков. Спроси Авраама. Спроси Моисея. Расспроси Давида. Спроси пророка Малахию. Спроси Иисуса Христа. Спроси апостола Павла. Расспроси о пути древнем. Путь древний – это, друзья, не путь современный. Он совсем другой. Он кажется непривлекательным. Его и нелегко найти. нужно остановиться и рассмотреться, чтобы его идти. Многим кажется, что это путь устаревший, но это путь, по которому идет Бог, и это путь, по которому Бог наделяет своей силой. В прошлое воскресенье мы праздновали праздник Троицы, говорили, вы примите силу. Друзья, давайте так откровенно скажем, братья и сестры, имеешь ли ты силу? Имеешь ли ты силу? Или ты говоришь о ней, знаешь о ней, кто-то пользуется, но в твоей жизни, если ты член церкви, имеешь ли ты силу Божью? На древнем пути сила Божья. Расспроси, как идти. И дальше, иди, иди. Когда мы знаем путь, когда собрали все, куда идти, когда знаем, как отсюда доехать до Сиэтла или отсюда доехать до Теннесси, иди, двигайся. Если у тебя есть чек в банке на $1 000 000, но ты его не положишь в банк, у тебя этих денег на твоем счету не будет. Если ты знаешь о пути древнем, если ты все расспросил, если ты уверен, иди. Если ты видишь, слышишь о пути древнем и не хочешь идти, то твое нежелание идти по пути древнему есть сопротивление Богу. Нет, ты не просто сам с собой воюешь. Ты воюешь с Богом. Если ты знаешь путь добрый, иди по нему, веди по нему свою семью, помогай другим. Возможно, тебе надо будет идти в одиночку. О, немногие идут добрым путем. Возможно, вокруг находятся те, которые здравого учения принимать не будут. Господь говорит, иди путем древним. Покой найдешь. Покой для семьи найдешь, для своей души, для тех, кто идет за тобой. Каковы же пути древние? Несколько слов, братья и сестры, о том, каковы же пути древние. Первое. Древний путь – это путь Божий. 24-й Псалом 4 стиха читаем. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Стать на древний путь – это постоянно видеть лицо Бога, потому что Он на этом пути. Он идет впереди и ведет тебя за собой. Ты имеешь общение на этом древнем пути с Богом. Древний путь – это путь непорочности. Мы так читаем Псалом 17, 31 стих. «Бог, непорочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех уповающих на Него». Божий путь – это путь, где Бог тебе дает откровение. Как часто, друзья, мы говорим, как быть, как поступить, как выйти с этой ситуации. И бывает, мои советы брату не подойдут. Ему нужно откровение от Господа. На пути Божьем, 118 Псалом, 14 стих. «На пути откровений Твоих я радуюсь», как во всяком богатстве. Божий путь – это путь Божьих откровений. Древний путь – это путь, по которому шли святые. И последняя мысль о добром пути. Древний путь – это сам Господь Иисус Христос. Он так и сказал о себе, Иоанна 14, 6. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Идти путем древним, идти путем Господа Иисуса Христа, это значит жить Господом, жить Его учением, воплощать Его в жизнь, прославлять Господа, в точности исполнять волю Его, жить для Него. Братья и сестры, живем ли мы для Господа? Действительно ли я стою на пути древнем? Мы можем говорить хорошо о пути древнем, но стою ли я на этом пути? Иду ли я по этому пути? Еремия проповедовал, Еремия говорил. Вы знаете, какая реакция людей? Друзья, предугадать ее было очень просто. И просто даже поражает, какова милость Господа, потому что Бог наперед Еремии говорит, что скажут ему люди. А они скажут, не пойдем. Ты скажи тем, кто не пойдет. Скажи им. Может быть, услышат. Может быть, придут ко мне. Может быть, покаются. Они говорят, не пойдем. Как это идти по древнему пути? Как это возвращаться к патриархальному укладу жизни? Как эта жена должна быть дома? Как это отцу учить своих детей? Как это отказаться, ограничить себя от селфонов, айфонов, шмайфонов и многих других разной электроники, которая отвлекает нас от Слова Божьего? Как это жить? Я привык так быть, я привык так поступать. Мне же надо будет поменять уклад жизни. Мне же надо будет от многого отказаться. Не пойдем. Пусть все будет, как было. Ну, все же так идут. Ну, и рядом друзья так идут. А зачем мне энергию тратить? Не пойдем. 17 стих. «И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать». Звук трубы всегда говорил о Божьих действиях. На праздники, на войну, тревога, еще что-то. В Израиле всегда звучала труба. Бог говорит, я поставил стражи, чтобы звук трубы был. А знаете, что народ говорит? Не будем слушать. И очень интересная мысль. Эти люди говорят, мы знаем, что труба звучит. Мы ее слышим, но слушать не будем. Слышать и слушать не одно и то же. Да, мы знаем, что она трубит, мы знаем, о чем она говорит. Человек сопротивляется Богу, и в ожесточении говорит слова полное сопротивление. Слушать не буду. Эта труба не для меня. Я живу в другом мире. Сегодня другое положение. 21 век. Ты поставил их, пусть они трубят. Я слушать не буду. Сегодня, друзья, знаете, как бывает в жизни? Мы в церквах настолько стали толерантными, что иногда даже когда проповедник обличает, его с кафедры не стаскивают, нет. Просто говорят, пусть он себе говорит. Мы слушать не будем. Пусть говорит. А я слушать не буду. Друзья дорогие, каково твое сердце? Мы стоим у врат вечности. Трубы звучат, но люди не хотят слушать. Соломон говорит в 29 главе притчи такие слова. Человек, первый стих, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Душа дорогая, остановись. Может быть, сегодня тебе последний призыв к твоей семье, а завтра ты будешь выть, потеряв детей, и говорить, помогите, и не будет исцеления. Так Господь говорит. Может быть, к тебе, душа дорогая, последний раз призыв. Ты много слыхал, но сегодня Бог говорит тебе, может не быть исцеления, хотя Бог любит, но Он также предупреждает. Вы знаете, когда народ находится в отступлении, то Иезекииль описывает слова народа израильского, как он разговаривал с Богом. 18 глава, 29 стих. «А дом Израилев говорит, неправ путь Господа». Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Вы представляете, как человек может в ожесточении своем спорить с Богом? Боже, твой путь неправ, а мой хороший. У меня нормально все. Я правильно иду, ты меня не трогай. Добровольность. Люди сознательно и добровольно делают выбор. Находясь в собрании, я понимаю, братья и сестры, мы можем, смотря на некоторых членов церкви, сказать, видно, что ты на ложном пути. Но внешность твоя говорит, выражение лица, поступки говорят, ты не на древнем пути. Но знаете, друзья, что? Мы не можем за них сделать выбор. Не можем. Полная добровольность каждой души. Она может сказать, не пойдем, не будем слушать, это не для меня, пусть все остается на своих местах. Мы услышали эту проповедь, все пройдет, завтра будем делать то же. Господь насильно не оставляет, не останавливает тебя, насильно не заставляет тебя остановиться. Но Он умоляет тебя перед вратами вечности. Остановись. Остановись. Иеремия во второй книге своей «Плач Иеремии», 3 глава, 40 стихом, он говорит такие слова. «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу, вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, Ты не пощадил». Может быть, в нашем собрании есть душа, в которой сегодня произошла остановка. И он, слушая проповеди и пения, взвешивал свою жизнь. Брат и сестра, так говорит Господь к тебе. Выйди вперед, скажи, Господи, помилуй меня. Я много грешил. Ты знаешь, я называюсь верующим. Я знаю Твое Слово. Я много раз слышал Слово. Но я знаю, что мой путь нельзя поставить знаком равенства с путем Иисуса Христа. Господь тебе говорит, остановись и выйди сюда. Обращаясь также и к тем, которые еще не готовы, во имя Иисуса Христа, умоляю, ради любви Божьей, остановись, рассмотри, расспроси и иди. Есть один прекрасный путь, на котором Бог ожидает тебя. Так говорит Господь. Это слово обращено к тебе, призывая всех к молитве, к покаянию, к тому, чтобы воззвать к нашему Богу. Аминь. Помолимся.